традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Я всех приветствую. Это программа «Баррикады». И сегодня в «Баррикадах» сражаются лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий НТО. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И адвокат, общественный деятель Марк Фейгин. Марк Захарович, добрый вечер.
Приветствую.
Давайте сразу напоминать координаты прямого эфира. 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. СМС-сообщение 925-48-99. 94.8. Лента Twitter «Говорит МСК» работает для вас. И сообщение с сайта читаю. Итак, как мы все знаем, прекрасно, в прошлую пятницу вечером несколько православных активистов во главе с лидером движения «Божья воля» Дмитрием НТО ворвались на проходящую в Манеже выставку, скульптуры которых мы не видим, заявили, что экспонаты оскорбляют чувства верующих, после чего разрушили несколько произведений искусства. Это я читаю новости, как их подает средства массовой информации. Дмитрий, у вас не возникает ощущения, что методы организации «Божья воля» принципиально не отличаются от того, что, например, делает Фемин, от того, что делает группа «Война», от того, что делает Pussy Riot? Чем вы отличаетесь от этих групп?
Я могу сказать, мы отличаемся от разных групп, которые в общественном пространстве отстаивают свои интересы, тем, что мы базируемся на тех ценностях, которые мы черпаем из Библии, из христианских ценностей. И, безусловно, часть нашей работы, она так или иначе связана с тем, чтобы привлечь внимание общественности к тем или иным острым социальным проблемам. Будь то проблема абортов, проблема сохранения традиционной семьи, проблема недопущения кощунства. Иногда нужно сделать некое яркое действие, чтобы привлечь это внимание, чтобы началась общественная дискуссия. Но я хотел бы отметить, что то, что было в Манеже, это не является акцией. Это просто реакция христиан на то, что высшая ценность нашего бытия, наш Господь, вот так хулится, это вот порнографические карикатуры на Иисуса Христа. И мы сделали все, что могли, хотели бы с радостью ограничиться одним звонком по мобильному телефону в полицию.
Почему вы этого не сделали?
К сожалению, это не работает. Мы подавали многие тысячи заявок. По всей России люди писали заявки по 148 статье на вот подобные мероприятия, но еще ни разу не было прецедента, насколько я знаю, чтобы эти заявления в полицию, прокуратуру трансформировались в возбуждение уголовного дела.
Я правильно вас понимаю, что закон о защите чувств верующих в Российской Федерации не работает?
Это абсолютно так. Он не имеет никакой прецедентной силы. По факту он не работает. А вот когда этот закон принимался, многие эксперты говорили о том, что данный закон работать не будет, его нужно усовершенствовать, но авторы законопроекта не услышали эту критику, и теперь мы столкнулись с тем, что возникают очаги социальной напряженности, будь то Новосибирск, Москва, Петербург, многие десятки примеров за последние несколько лет.
Дмитрий, а почему была выбрана именно эта выставка? Вы получали какие-то негативные отзывы от обычных людей, к вам обращались столичные жители, которые говорили, что она каким-то образом оскорбляет чувства верующих?
Именно так. Дело в том, что самого ее открытия, она открылась в день праздника православного, когда чествуется крест Господень, множество людей начало звонить, писать, распространять информацию о том, что там происходит, что-то вообще немыслимое. И в том числе обращаться к нам, потому что в общественном пространстве мы занимаем вот некую подобную нишу, у нас есть юристы, у нас есть некий опыт в этом. И самые разные люди, не только активисты нашей организации, около 20 человек, они туда пришли и пытались вызвать полицию, объяснить, попросить, чтобы пресекли это правонарушение, ведь это нарушение Уголовного кодекса.
Но в итоге организаторы выставки говорят об очень агрессивной реакции с вашей стороны.
Вот, какая может быть реакция, скажем, на то, что на порнографические карикатуры на нашего Господа Иисуса Христа. Я могу сказать, что мы вели себя предельно, скажем так, умеренно и цивилизованно, потому что очень многие бы на нашем месте вели бы себя совсем по-другому. Я хотел бы отметить, что весь ущерб данной выставки, который был нанесен, то, что поспешили, скажем так, либеральный СМИ характеризовать как погром, заключалось в том, что я разбил одну тарелку из магазина «Икея», которая стоит не больше $2 и которая не являлась экспонатом, чтобы привлечь внимание данному вопросу. Моя спутница взяла один кусочек линолеума со страшным богохульцем на Иисуса Христа, показала его полиции и бросила на пол. Вот и все, что СМИ поспешили окрестить погромом.
Ну, к этому мы еще обязательно вернемся. Это лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий Энтео. Марк Захарович, с точки зрения юридической практики, то, что происходило на выставке в Манеже, то, как вела себя организация «Божья воля», содержит в себе признаки преступления?
С чисто формальной точки зрения, по объективной стороне, там есть признаки вандализма и хулиганства. Вот. Хотя, так сказать, я говорю сразу, я не считаю, что лиц этих надо привлекать к уголовной ответственности. Действительно, тут существенный ущерб, материальная сторона вопроса, она не самоочевидна. Тем не менее, я просто хочу сказать, что в целом эта акция, да, она носит клоунский такой диковатый характер, поскольку все эти люди, они такого пародийного плана. Они очень мечтают повторить опыт Pussy Riot, и многих из них, ну, некоторых из них я видел, так сказать, в период 2012 года, то есть они заражены той же бациллой. Но если у Pussy Riot в этом был какой-то вызов, действительно, с художественным содержанием, то здесь это просто вот вторичность такая уже умершего явления, постмодернистская по своей сути, ничего религиозного здесь нет, ни вызова религии здесь нет. Это просто жажда внимания, исключительно холостая. Вот, и если бы этих людей привлекли к уголовной ответственности, это бы очень потешило их самолюбие, потому что реально их не могли бы привлечь к ответственности и наказать полноценно, то это бы создало еще больший ажиотаж вокруг этих людей. Вот, потому что содержания там никакого нет. Для этих людей, если уж они так одержимы религиозным рвением, нашлись бы куда более важные задачи, чем бороться с выставками абстрактного искусства, тем более с их точки зрения спорной ценностью. А что с ними бороться, если ценность художественная спорная?
А, например, какие? Вы говорите,
а вот, смотрите, вот
дела.
ИГИЛ, да, в районе, значит, закапывают изидов. И закапывают христиан, да, в Ираке, на севере Ирака, значит, на границе с курдами закапывают изидов, да. Так отправляйтесь туда, спасите волонтерски или сражайтесь, помогайте этим людям, например. Вот присутствующий здесь вот мой оппонент, значит, сам родом, насколько я понимаю, из Осетии. В Осетии весьма специфическое православие, не катехизическое, связанное с очень тяжелым, так сказать, мифологическим, историческим наследством. Так идите, занимайтесь миссионерской работой, ребятишки. Там, знаете, пропасть, кого как надо обращать в православие в полном его смысле. Там символом веры и не пахнет. Там очень сложный монотеистический культ. Занимайтесь благодарной миссионерской работой. Обращайте в полноценном смысле катехизическое христианство, православие, значит, осетин, которые сами по себе треть населения признают себя фактически сторонниками весьма специфической формы религиозных верований. То есть у людей это все декорация. Это попытка привлечь к себе внимание, причем, повторяю, по существу своей, предельно вторичная, несерьезная. Религии, подлинной веры здесь нет. Это обычная, так сказать, демонстрация некого публичного своего поведения, которая должна вызвать реакцию, провокативную реакцию.
И это позиция адвоката Марка Фейгина. Дмитрий, а вот как сказал ваш оппонент Марк Захарович, он считает, что ваша акция, вы не называете это акцией, я оговорюсь, это не более чем пиар. А почему вы не занимаетесь миссионерской деятельностью? Почему нет проповеди? Почему нет диалога?
Решите мне ответить.
Пожалуйста.
Нас сравнили с печально известной пан-группой, которую этот человек имел возможность представлять их интересы в суде. Ну, простите за личный выпад, есть мнение, что ваша публичная адвокатская деятельность – это как раз и есть продолжение этого самого нелепого панк-молебна, когда вы привлекаете внимание для того, чтобы публично, например, привлекать к свержению конституционного строя. Я знаю, у вас есть проблемы с законом по этому поводу, когда вы называете население страны, в которой живете, ватниками и так далее и тому подобное. Теперь вы решили еще поучить православных христиан, как им надо реагировать, когда самое святое, что есть в их жизни, попирается ногами. Речь идет о порнографических карикатурах на Иисуса Христа, еще раз повторяю. Вы знаете, вы производите впечатление, ну, в любом случае, цивилизованного человека, и я уверен, что если я вам задам вопрос, вы на него честно ответите. Если бы речь шла о порнографии карикатурной, злой, скажем, на вашего, ну, на вашу мать, на вашу супруга, простите, я не знаю про ваше семейное положение, про кого-то из ваших детей. Я думаю, вы бы не прошли мимо. Вы бы сделали все, чтобы предотвратить это. Простите, но для верующих людей, скажу честно, религиозные ценности являются самыми высшими ценностями, даже выше, чем семейными. Я прошу взять это во внимание. Что касается самых разных направлений деятельности, то, простите, наше движение, которому сегодня исполняется 3 года, занимается самым широким спектром деятельности, в том числе миссионерской. Мы там в среднем за год распространяем более 500 000 листовок об основах православной веры, об исповеди причастия, вешаем людям кресты на шею, устраиваем уличные миссионерские стенды. Это постоянно антиабортная деятельность. Это как громкие акции антиабортные, которые привлекают внимание к проблеме абортов, так и помощь реальным женщинам, чтобы отказались они от аборта, защита традиционной семьи, какие-то программы по помощи бездомным и так далее.
Дмитрий, я немного не понимаю формулировку «вешаем кресты на шею».
То есть просто люди стоят в очереди к святыне или просто на улице, у нас стенды красивые. Мы спрашивали, почему у вас нет креста, не хотите ли одеть, вам подарим освященный крест? Они говорят, да, хотим. Они целуют, одевают и берут листовочку об исповеди, о причастии, и кто-то из них потом захочет больше узнать о вере, зайти в храм.
Подождите, а разве можно так просто надеть крест, не проходя процедуру крещения?
Крещенные люди. Ага. Речь о крещенных людях. Это лишь малая часть. И вы знаете, есть такой вопрос, вопрос богохульства в личном пространстве. Мы считаем, что это недопустимо ни в какой мере, потому что общество, которое оправдывает осквернение своих святынь, действительных святынь, не мнимых, оно обречено. Отделить историю России от христианства очень сложно. И хотя бы даже человек может верить, может не верить, но хотя бы с уважением, потому что для миллионов людей это важно. Тут говорили про Сирию. Вы знаете, мы поддерживаем связи с теми христианами, которые сейчас там борются с ИГИЛ, защищают родные алтари, родные очаги, родные святыни. В том числе там есть отряды православных христиан, и мы стараемся сейчас сделать все возможное, чтобы хотя бы гуманитарную помощь они получали. А говорить о том, занимайтесь этим, а не этим, а не этим, простите, мы не похожи на языческого бога Шивы, у которого 6 рук, мы и так выгораем, стараясь сделать огромный объем работы для того, чтобы хоть что-то изменилось. Если не будет богохульства, если будет запрещено законом, неужели мы будем это делать? Вы знаете, если честно, мне больно, когда мне говорят, что мы туда пришли, мы туда побежали, когда увидели, ради того, ради личного пиара. Но это настолько это, на мой взгляд, низко. На самом деле, там я достаточно публичный человек, но при этом ни во что, скажем, свою аудиторию не конвертирую, не имею никаких материальных преимуществ, работаю получаю очень скромный доход от аналитической деятельности, крайне скромный.
Вы знаете, вспомните, когда был процесс над участницами группы Pussy Riot, люди выходили на улицу, люди таким образом высказывали свою поддержку. Почему, когда мы говорим про вашу деятельность, мы не видим на улицах православных, которые открыто говорят, что наши чувства оскорбляются? Никто не идет на улицу.
Прошу прощения, были судебные процессы над вот этой пан-группой печально известной. На самом деле день, когда сегодня годовщина осуждения вот этой группы Pussy Riot. Именно сегодня мы считаем, что день рождения нашего движения, когда православные христиане просто не смогли выдерживать, видя, как хулятся наши святыни, видя, как общественность стягивается к этим судам, и как создается иллюзия через группу маргиналов, что это мнение большинства. И вот так и зародилась наша деятельность. И поэтому, вы знаете, если завтра, например, нам мэрия согласует митинг на 5000 человек прямо возле комплекса Манеж, не в какой-то закраине в Марьино, а именно там, то эти люди придут. Вы знаете, у меня 2 дня обрывается телефон, всей России люди звонят, выражают благодарность, да, говорят добрые слова. Потому что, как можно... Вы понимаете, что есть очень много людей, которым очень больно смотреть, что на главной площадке России, государственной площадке, в самом центре Москвы, происходит такое страшное глумление над Иисусом Христом.
Мы к этому еще обязательно вернемся. Православный активист Дмитрий Антео, Марк Захарович, я буду вас как адвоката мучить. Возможно, вы обладаете какими-то цифрами. Как у нас работает закон о защите прав верующих? Часто ли вообще люди обращаются по этой статье к адвокатам, к юристам и просят их защитить?
Нет, этот закон не так давно принят. Он совершенно конъюнктурный. Не работающий он не потому, что для него нет области занятий, области применения, а именно потому, что на самом деле оскорбление чувств верующих – это такая весьма условная категория, весьма абстрактная. Это вопрос все-таки не объективной стороны, не признаков преступления квалифицирующих, которые очень сложно определить. Это, одного это задевает, а другого нет, понимаете? Из этого очень сложно вывести закон. Поэтому это архаика, которая не работает именно в силу того, что процессуальные нормы очень плохо сочетаются с индивидуальным представлением о религии, Боге и так далее в принципе. Потому что уголовный кодекс не исходит из существования Бога. Это важно понять, что светские законы, которые гарантированы государством, они не предполагают предпосылки существования Бога как такового. Поэтому все эти вопросы, они находятся в области личных переживаний, которые часто не могут быть ясно зафиксированы процессуальные нормы, а тем более уже в практике работы таких органов правоохранения, которые эту норму занимаются правоприменением ее. Но я хочу вот о чем сказать. Значит, это лишний раз подтверждает, они листовки раздают. Это клоуны, конченые клоуны, которых надо, так сказать, было вовремя остановить, потому что закон в принципе запрещает, кстати, общественные организации по религиозному принципу. Вот. Но, тем не менее, они существуют, насколько я понимаю, неформально. Да, значит, эта деятельность, она носит исключительно провокативный характер, вызывает межконфессиональные конфликты, безусловно. Помимо всего прочего, есть некий светский стержень государства. Я сам не поклонник абстрактного искусства. Мало того, я не сторонник акции «Пусси Райот». Но здесь совершенно другой смысл. Я занимался публично, в том числе, защитой людей. Угу. Я, как адвокат, занимался своей профессиональной деятельностью. И это не было моей позиции по поддержке участниц «Пусси Райот» и их акций. Она мне всегда казалась этически неприемлемой. Но, тем не менее, они, не нанеся никакого ущерба, подвергнуты были преследованию и все-таки получили эти самые 2 года реального срока наказания. Эти лица, зная о том, что им ничего не грозит, совершают эти провокативные поступки. Очень выгодно находиться под сенью власти, совершая подобного рода действия, потому что это совершенно такая, ну, несмелая, трусливая работа. Это очень выгодно, так сказать, исполнять некий заказ, который там то был на духовные скрепы, то на русский мир. Это все коннотировано действиями Кремля, в том числе, когда очень выгодно пускать вот таких сумасшедших по выставкам, создавая, значит, отвлекающие события, которые от вещей весьма серьезных и существенных, да, уводят в сторону политическое внимание, внимание СМИ, прессы там, и так далее. То есть в условиях авторитарного государства такие вот управляемые структуры, они всегда существуют. В нацистской Германии были точно такие же. Да? У нас сейчас период очень схожий на начальным этапом национал-социалистов, находившихся у власти в Германии. Там тоже были такие лозунги дня, различного рода поведенческие, значит, акции там, с крушением и так далее. Погром, это не важно. Это все дефиниции. Главное это то, что эти люди, в принципе, в конечном итоге управляемы. Значит, получают они на это деньги, безусловно. И у них есть те, кто за ними стоит. Это, конечно.
Это адвокат Марк Фигин. Дмитрий, реплика. Вы управляемы, вы под Кремлем, вы получаете за это деньги. Вам есть что на это ответить?
Мне бы хотелось, ну, так как мой оппонент взрослый человек и понимает цену сказанного слова, чтобы он подтвердил фактами свою позицию, что лично я от какой-то государственной структуры или от какого-то ведомства, скажем, департамента администрации президента, получил хоть раз какое-то задание или хоть раз получил бы какие-то деньги за то, что я делаю. На самом деле мы очень резко отличаемся от так называемого управляемого общественного поля, от организаций, которые существуют абсолютно искусственно. Ну, скажем так, ряд проправительственных организаций, которые используются для того, чтобы текущие сегодняшние внутриполитические тренды осуществить, там, когда надо там, поддерживать плакатом у дома Навального, когда надо там, прийти на какой-нибудь судебный процесс и так далее. Простите, если кто-то наблюдал за тем, что мы делаем, и то, что мы говорим, мы достаточно далеки от этого. И наша власть предлагает добрые инициативы, мы их поддерживаем. Когда инициативы, которые, на наш взгляд, антихристианские, мы резко выступаем против. Мы говорим о том, что состояние современного российского общества, российской государственности, оно ненормальное, и нам нужно цивилизованными методами двигаться к тому, чтобы наше государство становилось потихоньку христианским, поворачивалось обратно к Богу. Здесь целый ряд факторов. И запрет абортов, и
осуждение большевистского андеграундной художественной культуры,
наследия.
Как существование андеграундной художественной культуры, субкультур, как это отражается на каких-то таких культурных ценностях, на нашем традиционном христианском культурном коде и развитии государства?
Вы знаете, вот...
Получается, по вашей логике, существование вашей организации, ваша деятельность просто отрицает свободу самовыражения.
Вы понимаете, у любой свободы самовыражения есть некие границы. Например, если кто-то хочет самовыразиться с флагом Российской Федерации, и, скажем так, это будет инкриминировано как осквернение этого флага, то все же это будет иметь какие-то последствия. Таких примеров можно привести очень много. Народ, у которого нет святыни, он обречен, это не народ. И, на мой взгляд, ну, абсолютно очевидно, что... Мы
для чего?
Должны...
А в таком случае зачем? А зачем отрицать культуру?
Никто не отрицает культуру.
Что такое нонконформизм? Что такое нонконформизм?
Разрешите мне
сказать. Прошу вас.
Действительно, мы можем говорить о границах искусства, мы можем говорить о концептуализме, мы можем критиковать постмодерн и говорить, что это люди, которые лишены некого творческого начала, и они лишь паразитируют на доминирующей культуре, идеологии, религии. Можем говорить, что подобные выставки похожи на скопческое родение. Но речь сегодня не об этом. Лично я ничего против свободы творчества людей не имею. Я сам себя считаю достаточно творческим человеком. Но есть границы. Еще раз, если мы сделаем изображение карикатурное, порнографическое с близким родственником моего уважаемого оппонента, я думаю, он возмутится.
Вы давайте родственников оставим.
Прошу прощения.
Я вам...
или,
да, давайте
или,
оставим родственников. Не стоит, а то, да, знаете, кого-то... я за родственников могу вам глаз вообще
вот,
пальцем.
Вот вы понимаете? Вот,
оставьте, рассказывайте о себе.
Вот вы абсолютно правильно сказали, за родственников глаз. И так сделает любой мужчина. Вы можете...
Мы говорим о близких, а не о ваших абстрактных представлениях
о религии. А вы можете поверить, что для меня Бог Отец?
Кто, да ладно, Бог Отец.
Вы можете поверить, что я считаю Бога своим отцом, как любой православный христианин?
И вы на что готовы ради этого?
Я готов на то... На что вы готовы ради защиты ваших близких?
На что вы конкретно
на что
готовы?
Вы готовы?
Нет, не надо вопросом на вопрос. Конкретно.
Каждый из зрителей понимает, каждый из наших слушателей понимает.
Вы боитесь об этом сказать или что? Вы скажите, что вы готовы сделать в пределе за то, что ваш Бог Иисус, и так вы воспринимаете реальность, и что
я
вы
я могу сказать, то, что для меня оскорбление моих родных, оскорбление моего Бога – это страшное преступление. И самая главная ценность моей жизни, и я не один такой, нас таких миллионы. Это наш Господь Иисус Христос. Это человек не может считаться христианином, если это не так. Если для кого-то Бог не на первом месте. И для нас это не абстрактная философская категория. Это не культурное устаревшее какое-то понятие, не какая-то там идеологема. Это живой Отец, с которым мы находимся в постоянном общении каждый день. Мы верим, что он управляет обстоятельства нашей
хорошо.
Жизни, слышит
а
нас.
А что бы вам не податься в монашество, в конце концов, в постриг?
А зачем у нас какие-то гетто? Мы
нет, что значит гетто?
Обычные молодые люди,
вы
живем в Российской Федерации.
Вы хотите соприкасаться с реальной жизнью, и вы придумываете правила сами этого соприкосновения. Кто вам дал такое право? Есть закон, в конце концов, так, есть конституция.
Простите, а по какому закону вы сейчас говорили, что вы будете делать с вашими родными?
Знаете, о чем вы вообще сейчас? Я вам сказал, оставьте в покое. Давайте вести дискуссию предметно.
Оставьте в покое нашего Бога.
Да какого он вашего? Он не ваш Бог-то.
Он лично
не
мой
ваш
Бог.
Он лично Бог
не
каждого.
Ваш. Не если ваш. Вы хотите, чтобы вашу семью оставили в покое,
еще
оставьте
раз повторяю,
в покое
не
нашу
ваш
семью.
Этот Бог.
Давайте,
с чего вы это решили-то?
Господа,
кто вам дал
попробуем.
Право рушить, так сказать...
Святое крещение.
Да и ладно, прекратите.
Вы крещен?
Не надо. Да не буду я с вами даже на эту тему разговаривать. Вы кто? Чтобы я вам исповедовал, что ли? Кто вы есть?
Так почему вы решаете, что,
вы...
кто нет. имеет
я
право
вам конкретный
освернять
вопрос.
Святыню,
да, господа, господа, я призываю к порядку.
Я просто пытался задать конкретный вопрос, да, обращенный ко мне сначала.
Давайте
я
по очереди, у нас получится
хорошо,
замечательный
я
диалог.
Так и делал, я молчал.
Да.
Ответьте мне, на
вопрос.
Что вы готовы в пределе, ради вашей веры, на какие поступки или даже деяния, которые подпадают...
Ради моего
кодекса.
Господа Иисуса Христа, ради Бога, ради вот этих святынь, я лично готов умереть.
Умереть вы или убивать других?
Я готов умереть.
Ну,
точно так же, как умирали
это,
святые.
Докажите свою веру.
Как умирали священники, когда, например, была кампания большевиков по изъятию церковных ценностей, десятки тысяч
понятно.
Священников были уничтожены.
Так.
Если
скажите,
надо будет, мы готовы.
Я перебиваю, но мы вроде как договорились. Скажите, пожалуйста, вот стоит памятник Дзержинскому, который хотят восстановить на Лубянке. Вы знаете, что он стоит в парке Музеон, насколько я понимаю, где культура. Вы что не проводите акции в отношении этих идолов?
А вы знаете то, что буквально месяц назад наше движение провело достаточно яркую акцию против памятника именно в Музеоне Дзержинскому. Мы
как?
Повесили огромное огромную наклейку с кровавой надписью «Палач» на него, понятно, положили рядом топор с кровью и подожгли так его, и сказали
против
проповедь.
Против Ленина на Октябрьской площади, великолепный памятник стоит.
Мы сказали акцию. Свое слово. До этого мы провели митинг «Россия без большевизма», в котором мы потребовали осудить преступления большевиков, изменить исторические топонимы и признать нашу преемственность исторической России.
Ну а чего вы памятник не разрушили?
Простите, есть все же система права, и все же есть некие границы.
И скульптуру Сидорова валить гораздо безопаснее.
И все-таки там мы работаем в правовом поле и пытаемся действовать в правовом поле. Друзья, это программа «Баррикады». Это программа «Баррикады». Я напоминаю, что у нас в гостях лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий Энтео и адвокат, общественный деятель Марк Фейгин. Мы прерываемся на новости, после этого вернемся.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.34 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Ольга Байкалова. Сегодня в программах «Баррикады» лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий Энтео и адвокат, общественный деятель Марк Фейгин. Марк Захарович, вот у нас в Уголовном кодексе есть статья, которая защищает чувства верующих. А статья, которая защищает свободу самовыражения художников, есть?
Ну, кодекс имеет вообще смысл запретительный, поэтому, так сказать, им гарантирована эта свобода Конституции, прежде всего. Она имеет, в принципе, должна была бы иметь прямое действие, ее нормы. Это и запрет цензуры. Цензура предполагает невозможность в тех или иных областях этого свободы самовыражения, творчества. Нравится это, не нравится, но свобода это гарантирована Конституцией. И поэтому художник, он идет не от того, что ему разрешено или запрещено, а от свободы, которая ему гарантирована этой самым основным законом. И поэтому есть вещи, которые эстетически неприемлемы, безусловно, и которые возбуждают, так сказать, неприятные чувства, возможно, тоже. Но ведь такой же свободой пользуется и зритель. Он вправе не смотреть на это, не ходить туда. И никоим образом не заражать себя, может быть, эстетически неприемлемыми его формами творчества. Тем не менее, когда речь идет о ряде тех людей, художников, которые были выставлены, тот же Вадим Сидур, ряд других, да, это мне не близкое, например, личное искусство, но это, безусловно, искусство. Для этого есть оценки искусствоведов, что эта область творчества вполне заслуженно считается искусством, а не попыткой, так сказать, какого-то нарратива, там, суррогата какого-то искусства и так далее. И в манеже не выставляются люди, не обладающие художественной ценностью. И сама по себе поведение такого рода в отношении их объектов творчества, нравятся они или не нравятся, является проявлением вандализма, несомненно.
А с вашей точки зрения, кто должен решать, что и несет в себе культурную ценность, а что нет? Что оскорбляет религиозные чувства, а что не оскорбляет?
А дело в том, что, повторяю, это очень зыбкая граница. Оскорбить могут совершенно любые вещи, вы понимаете? Любые вещи, а эротика откровенная там в рекламе и так далее, это что, не оскорбляет верующих, которые должны быть целомудренны?
У нас есть маркировка 18+. У нас есть маркировка
18+.
Ну вот,
этого в принципе достаточно, потому что подобная практика при всей своей неэффективности, вот эти пометки, да, тем не менее, она общераспространенная даже в цивилизованных странах, европейских и других. Поэтому я считаю, что это все попытка произвольного, искусственного притягивания закона на несуществующий предмет, поскольку, повторяю, никакого оскорбления здесь нет. Это вопрос исключительно индивидуальный. Если вот представители Божьей воли оскорбляются, это их личная проблема. Они не вправе на себя брать функцию, так сказать, указывать, что приемлемо, а что неприемлемо, где цензура уместна, а где нет.
Это адвокат Марк Фейгин. С нами в студии православный активист Дмитрий Энтео. Дмитрий, у нас очень много слушателей пишут на наш СМС-портал о том, что они хотят закон, который бы защищал чувства атеистов. Имеют право они на этот закон? Имеет право общество требовать, чтобы религия не вмешивалась в их обычную жизнь, если они не относят себя никакой из религии, считают себя неверующими людьми?
Смотрите, ну, во-первых, возвращаясь к реплике моего оппонента, еще раз бы хотелось бы очень простое пояснение, что если бы вот точно так же я бы ему поверил, если бы он точно так же бы защищал карикатуру на кого-то из своих близких. Точно вот так же с позиции светского государства.
Но знаете, как, говорим,
помните,
Дмитрий, давайте,
Вольтер давайте так сказал, что я готов умереть за ваше право высказывать свой взгляд, даже я с ними, если я с ним не согласен. А потом он же говорит, раздавим гадину, говоря о католической церкви. Да? То есть, простите, ваша свобода, она заканчивается там, где начинается мой нос. Ну, махать кулаком, я имею в виду, свобода. Если говорить о вашем вопросе, то это, ну, это уже ерничество. Мы имеем в виду действительно религию. Религия, она не отделена от общества. Религиозные люди — это каждый из нас. Более того, история нашего государства, наш культурный код, национальный, цивилизационный код, хотят этого люди или не хотят, он все равно очень глубоко интегрирован с христианством. И это то, что делает нас народом, это то, что составляет некую основу нашего исторического самосознания. И хотя бы это вот эти символы, которые вот здесь, вот эта страшная карикатура на Божью Матерь Иисуса Христа, вся порнография религиозная, это они были на знаменах наших воинов, которые умирали за родные алтари и очаги. Это же, на этом давали клятву, это же самое дорогое, что было в жизни наших предков, то, что остается в жизни многих миллионов людей. Да, конечно, те 80% людей, которые называют себя православными христианами, ну, носят крест, но не исповедуются, не причащаются, не знают реальных основ веры, это, ну, их сложно назвать поцерковленными людьми, которые в теме. Но у нас все же, я думаю, что каждый десятый все же он очень глубоко воспринимает то, что происходит.
Ну вот смотрите, например, 94-й пишет на СМС-портал: «Я считаю себя истинно православным, и подобные карикатуры меня не оскорбляют, потому что это абсолютно не важно. Для религиозного человека вся эта мышиная возня абсолютно не важна».
Вы знаете, все же здесь есть критерии, которые мы можем судить о том, как должен себя вести православный христианин. В церкви это святые, святые отцы. Они очень четко описали то, как христианин должен реагировать на кощунство. Они говорили это в первом, втором, третьем, пятом, десятом, двадцатом, двадцать первом веке. Даже последний вот из канонизированных святых, старец Паисий Святогорец преподобный. Я могу сказать, что об этом говорит самый главный авторитет церкви, вселенский учитель, в двух словах.
Лучше расскажите нам, да, как достигнуть консенсуса на эту тему.
Он говорит о том, что христиане должны, если надо, и силы защищать свои святыни для того, чтобы иноверцы, для того, чтобы язычники, хулители, они боялись осквернять то, что есть самое святое в нашей жизни. Ну, это вот то же самое, что люди боятся осквернять, например, родителей, детей друг друга. Это нечто святое. Давайте просто будем вести себя цивилизованно. Давайте уважать друг друга. Ну, зачем человек сознательно делает церковный праздник, выставку, которая объединяет разных авторов, не только того, о котором мы говорим, в том числе современных, на богохульную тему? Ну, зачем?
В таком случае у меня к вам встречный, Дмитрий, вопрос. А почему у вас возникают вопросы к организатору выставки и не возникают вопросы к арендаторам помещения?
У меня есть вопрос.
Если они
ко всем, и
этой выставки,
в первую, и к организаторам, и к руководству манежа, и, как я понимаю, это все связано с департаментом культуры города Москвы. То есть, ну, давайте решим. Если сегодня мы не выработаем путем медиации, путем соглашения, общественного консенсуса пути решения данных проблем, то в итоге, ну, это ничем хорошим не закончится.
Да, спасибо, Марк Захарович. Как вы думаете, у нас, если мы говорим о религии, если мы говорим о тонкой грани, когда культура перетекает в религию, можно ли фантазировать, писать картины, скульптуры на околорелигиозные темы? У нас вообще в обществе консенсус возможен на данном этапе развития?
Вы понимаете, дело не в консенсусе, дело в разных ипостасях искусства и культуры. Дело в том, что мы сейчас идем речь о светском искусстве, которое насчитывает тысячелетия, начиная от игры в кости. Это тоже, в общем, проявление человеческого духа, чем и является культура. А есть понятие религиозной культуры, религиозного искусства. Это такая отдельная территория, где, так сказать, критерии, о которых говорит мой оппонент, уместны по отношению к ним. Почему? Чем отличается религиозная культура от светской? В том, что религия имеет догматы. Да? Догматы – это то, что не надо ничем вообще подтверждать. А вот территория светского искусства никаких догматов не имеет. Никаких препятствий для выражения, самовыражения не имеет. В том числе, может быть, в отдельных своих проявлениях антиэстетических и даже нерелигиозных, даже антирелигиозных.
Кстати, один вопрос.
Нет, давайте я вас не перебивал, будьте ли добры, потом я отвечу на ваш вопрос. Поэтому, соответственно, то, о чем мы ведем речь, конечно, является нерелигиозной, светской культурой. И в манеже выставляется именно таким образом. И потребители этого, зрители этого искусства, да, это люди, которые могут быть и верующими, и неверующими, но они сознательно их предупреждают о том, что это светское искусство. И идя туда, они столкнутся с его проявлениями. И если им это претит, то, конечно же, им не надо ходить на эти выставки, не надо в эти ходить в культурные пространства. Разница ведь с Пусси Райт с чем? Что Пусси Райт осудили. Да? Их осудили, они сидели в тюрьме. А вот обратные тому проявления, так сказать, зеркальные практически, они не находят никакой реакции. Получается, что до известного времени, до 91 года, мы жили в общем-то антирелигиозном обществе, атеистическом обществе. И нарратив этот поменялся кардинально на 180 градусов. Теперь наоборот, порицаемо, значит, всякое безрелигиозное или атеистическое, тем более, значит, мировоззрение. И теперь уже преследуют за него. И всегда это идет от государства. Тогда это шло от атеистического государства с его дичайшими проявлениями, взрывами храмов, расстрелами священников. Ровно те же люди сейчас делают обратные вещи.
То есть вы хотите сказать о том, что в обществе сейчас нет запроса на религиозность?
А вы знаете, я не берусь об этом судить. Я не знаю степени религиозности общества в полной мере. Я думаю, что как бы Богу-Богу, кесарю-кесарево, да? Ходят те люди в храмы, исповедуют там православие, причащаются ли они, совершают ли другие культовые обряды. И слава Богу, надо дать возможность этим людям жить так, как они хотят. Но ровно в той же степени надо жить, дать тем людям, которые не исповедуют никакой религии и даже придерживаются атеистических взглядов, и им надо дать эту жизнь. Тем более, что проявлений, которые пагубные для нравственности общества и так далее, которые гораздо в большей степени заслуживают реакции, да, куда больше, чем просто проявление искусства. Вещи, которые происходят с обывателем, дичайшие, и туда бы необходимо было бы обратить взор, и в области благотворительности, и в области помощи бездомным и так далее, но почему-то они не заслуживают такого внимания и не пользуются внешним блеском такого рода проявления. А религиозных групп и, так сказать, людей, которые придерживаются этих взглядов религиозных, помогающих таким людям, и о которых мы не знаем, очень много на самом деле. И они гораздо в большей степени заслужат уважения, чем те, кто бегают по выставкам и разрушают, значит, эти предметы культуры.
Это адвокат Марк Фигин. Вы готовы ответить на вопрос вашего оппонента?
Да ради бога.
Дмитрий.
Вот я хотел бы, во-первых, пояснить, что, на мой взгляд, если любое преступление против личности, против общества, оно может быть прикрыто клеймом искусства. Кто-то может кого-то изнасиловать и сказать, что это искусство. Кто-то может кого-то убить на сцене. Но, простите, когда приедет криминалист, ему не стоит объяснять, что... Ну, это же было на сцене. Убийство — это настоящее. И, на мой взгляд, если богохульство, то есть сознательное разжигание ненависти, сознательное проявление крайней степени неуважения к огромному числу людей происходит именно на сцене, это особо, это отягчающее обстоятельство. И нам все же нужно очень серьезно задуматься. Вы знаете, атеист и человек, который не верит в Бога, и человек, который занимается богохульством, это не одно и то же. Мы можем... У меня есть друзья, ну, знакомые, атеисты. Я с ними общаюсь, я нахожу общие темы, которые мы обсуждаем. Иногда мы обсуждаем религию, но мы уважаем друг друга. Я уважаю его семью, этого моего товарища. Мы с ним общаемся. Я никогда не задеваю его за то, что является для него святым. У него тоже в жизни есть святыни. Он уважает мою веру, и он никогда не будет грязно глумиться над Иисусом Христом, например. И мы находим точки соприкосновения, мы нормально общаемся. Вот этого мы хотим. Мы просто не хотим, чтобы вот эти религиозные символы, чтобы изображение нашего Господа, изображение наших святых Божьей Матери так грязно, страшно, публично, цинично осквернялось. Ведь мы...
Это с одной стороны, а с другой стороны, если бы вы не пришли в пятницу...
Сейчас идет речь о том, что кто-то пытается отстоять право на грязное богохульство. Речь только об этом. Посмотрите историю права, историю европейского права, историю российского права. Всегда было наказание за богохульство, и никаких проблем не возникало определить, богохульство или не богохульство. Есть компетентные экспертные сообщества, которые могут об этом сказать. На самом деле любой человек, я уверен, может об этом сказать. Мы ни в коем случае не призываем, чтобы где-то там по Эрмитажу кто-то ходил и жаловался на то, что у вами прекрасные античные скульптуры, не прикрыты грудь. Ну, это детский сад, о чем можно говорить? Мы просто просим наши самые главные святыни, ну, не трожьте, пожалуйста, не плюйте нам в душу. Ну, не можем мы пройти мимо, потому что это родное для нас.
Это программа «Баррикады». Я напоминаю, у нас в гостях лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий Энтео, адвокат, общественный деятель Марк Фигин. Ваши вопросы 7373-948, это телефон прямого эфира, смс-портал 925-48-94-8, несколько ваших реплик, друзья с смс-портала. «Займитесь лучше неблагополучными семьями», пишет 93-й. Еще, если бы художник изобразил, это личное, друзья, давайте не будем скатываться до взаимных оскорблений, это уже моя личная просьба. просьба слушателям. Значит, поддерживают Марк Захарович как вас, Дмитрий, так и вас. Давайте принимать звонки. 7373948, телефон прямого эфира, один звонок, и после этого запустим голосование. Вы готовы поспорить с позицией наших гостей? Алло, здравствуйте. Не получается, давайте попробуем с вами побеседовать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Подвисает телефонная машина, перезагружаем. Еще слушатели вспоминают на сайте примеры, примеры с их точки зрения богохульств, и парк, и Южный парк, и Тангейзер, и всевозможные кино на религиозную тему. 7373948, давайте попробуем все-таки с вами побеседовать. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, Лев из США.
Да, Лев, прошу вас.
Есть такое понятие универсальное, господин адвокат должен о нем знать, как личная свобода. Оно работает везде, почти кроме стран, где такие как Северная Корея, африканских некоторых стран. Так вот, в России, в Европе работает и в Соединенных Штатах такое понятие, как личная свобода. Если кто-то имеет право на богохульство, то НТО имеет право на вандализм. А все остальное должно решаться в суде.
Да, Лев, спасибо. Принято.
Марк Захарович? Можно я отвечу?
Да.
Ну, это очень примитивное рассуждение. Человек не юрист, поэтому, значит, он не понимает смысла, так сказать, того, что есть границы личной свободы и в части, которой носит, прежде всего, закон, норма закона, которая ограничивает. Я просто вернусь к тому, что речь шла о том проявлении, так сказать, и о чем говорил, значит, моим оппонентом относительно действия закона. Там признаки есть квалифицирующие, должны быть материальные, это материальные нормы, да, должен быть ущерб налицо и так далее. То есть не сама по себе оскорбление религиозных чувств, иначе это будет сугубо, так сказать, регулироваться нормами гражданского права. Mm-hmm. А должны иметь место две вещи. Объект посягательства – это общественный порядок, да, и вызывающие в связи с этим материальные последствия в том числе. Ну, и материальные, как бы, вещи, как бы, если человек вбегает и рубит топором крест в храме, то там могут быть несколько составов, помимо хулиганства и то, о чем мы говорили, да, оскорбление чувств верующих. А вот область искусства, я повторяю, она зыбкая, никакого материального ущерба она не наносит созданием этих произведений. Uh-huh. И есть искусствоведы, которые, видимо, кураторы выставки сочли возможным выставить эти произведения. Значит, известные преграды, известный фильтр, эти произведения уже прошли. И поэтому, так сказать, частные восприятия отдельных людей, религиозных, нерелигиозных, этих объектов искусства, является уже нарушением закона. Потому что публично эти объекты искусства одобрены для того, чтобы стоять на выставке, в манеже ли они выставляются, или в Эрмитаже, неважно, не имеет значения. И всякое посягательство на них является, безусловно, нарушением закона.
Это адвокат Марк Фейгин. Дмитрий, как вы относитесь к следующей реплике? 52-й пишет: ваша деятельность раскалывает общество.
Вы знаете, на мой взгляд, общество раскалывает все же те экстремисты, которые позволяют себе подобные провокации, подобные выставки. Они прекрасно знают, какая будет реакция. Они прекрасно знают, что христианин просто не может пройти мимо и сознательно это допускают. Также вину можно подложить на тех, кто сделал законы, которые не работают, или тех, кто хочет, чтобы эти законы не работали. Мы лишь делаем то, что подсказывает нам наша религиозная совесть. Ну, точно так же, как любой человек не пройдет, когда его близких оскорбляют, так же мы не можем пройти мимо. Я думаю, очень много людей сейчас понимают, что я имею в виду. Что касается свободы, ну, вы знаете, действительно можно дать свободу. Если можно, государство может не устанавливать такие законы. Просто оно может дать право осквернять святыни, и оно может дать право верующим защищать свои святыни. Тоже
ваша
вариант,
логика отказывает то, обществу в саморегуляции.
Скажем, тоже да, нормальная логике, либертарная логика. Почему нет?
По вашей логике общество не способно само определить, что ему необходимо. Вы отказываете обществу
вот общество,
самоорганизации. Вы прямым практически текстом говорите, что у нас низкая политическая и вообще низкий уровень культуры.
Ну, к сожалению, после 70 лет вот такой сложной ситуации, действительно, как гражданское общество в стране, оно не развито. И на самом деле то, что происходит сейчас, в том числе, это вот эти первые ростки реального гражданского общества. Никогда, как мой оппонент призывал там, к бунтам, к свержению власти, крови и так далее. Когда мы говорим, давайте задумаемся о векторе развития нашего народа. Есть ли там место религиозности? Стоит ли защищать какие-то святыни?
Но ее же никто не отрицает.
Кого?
Религиозность никто не отрицает.
Простите, когда при мне публично, на мои деньги, на мои налоги, на красной площадке хулят моего Бога, страшно. Это подрывает мою религиозную свободу. Это не дает мне нормально жить, нормально быть христианином, нормально себя чувствовать.
Позвольте контрпример. Когда, например, на мои деньги, а я атеист, на мои налоги строятся в Москве 200 храмов, это меня не оскорбляет?
Простите, программа 200 строится исключительно на частные средства.
На частные средства принято, да, спасибо. Православный активист Дмитрий Антеу, также в студии адвокат Марк Фейгин. 7373948, это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Зовут меня Анатолий. Ну, я абсолютно согласен с господином адвокатом. И меня вот к так называемому активисту, православным трудно его назвать, потому что вот я православен и воцерковлен, и хожу на исповеди, и пощусь, и, в общем, много чего соблюдаю, много чего не.
А символ веры знаете?
Что?
Символ веры знаете?
Давайте я сейчас молитву не буду читать.
Нет, любой христианин знает символ веры. Я
тоже знаю. И знаю также...
Нет, символ веры. Истинство. Любой христианин точно его знает наизусть. Это
Дмитрий, давайте
тест.
Позволим слушателю задать при вопрос все-таки.
Это? Я хотел спросить...
Ну, тогда не называйте себя христианином, прошу прощения.
Я хотел спросить себя активиста. Не себя, вернее, хотел спросить активиста. Вот черепов много вы раскрошили вместе с этими скульптурами, которые рушили там? Ведь в голове человека... Гораздо более, ну, более большое количество оскорблений мы можем найти.
Ну, понятно, это да. Мы сейчас будем говорить
прошу
о том,
прощения,
что...
Прошу прощения, ни одной скульптуры на выставке не было разрушено, никто ни одну скульптуру даже пальцем не тронул, это, ну, небольшая ремарка. Во-вторых, у меня нет желания никому сделать ни с кем то, что вы говорили. Я хочу просто спокойно жить. Я хочу быть уверенным, что мои дети будут жить в стране, где уважают моего Бога, где уважают семейные ценности, где поддерживается правосудие и безопасность. И, к сожалению, я встречался с подобной полемикой, когда люди просто так называют себя христианами и пытаются с этой точки зрения смотреть, хотя они не могут ответить даже на самый простой вопрос, что такое символ веры.
Это программа «Баррикады». Друзья, предлагаю вам голосование. 134-21-35 вы набираете, если считаете, что деятельность организации «Божья воля» наносит удар по репутации РПЦ и православия в целом. Вы считаете православных активистов обычными хулиганами, которые прикрываются традиционными ценностями. Тогда набирайте 134-21-35. 134-21-36 вы считаете, что организация «Божья воля» действительно защищает права и чувства верующих. Православные активисты выражают мнение большинства, их деятельность важна. И необходимо, считайте вы, тогда набирайте 134-21-36. 134-21-35, организация «Божья воля», обычные хулиганы, которые прикрываются христианскими ценностями. И 134-21-36, организация «Божья воля» действительно защищает права верующих, потому что этого не делает закон. Пока идет голосование, еще успеваем один звонок принять. И напоминаю, у нас в студии Дмитрий Интеу и Марк Фейгин. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, прошу вас.
Вопрос Дмитрию Интеу. Вы сказали, что опираетесь на те ценности, которые там прописаны в Библии и так далее. Разве, согласно Библии, Иисус Христос не любит тех, которые организовали выставку и которым эта выставка не нравится? Ведь Он любит и тех, и других, потому что Он Иисус Христос. Разве это не так?
Да. Спасибо за вопрос. Он очень интересный. Бог ненавидит грех, Он отторгает его от себя, и у Него разные отношения к праведникам и грешникам, тем, кто чтит Его закон, и тем, кто отвергает своего Создателя. Поэтому Бог всех ждет, Он всех призывает к покаянию, но Его суд нелицеприятен, и Он каждого будет судить за свои дела, за свои слова, за свои мысли.
И еще один вопрос от слушателей, 78-й, считает, что вы путаете веру и религию, верующий не будет так делать.
Нет никакой разницы между понятиями веры и религии. Подобное противопоставление может делать только светский человек, который оправдывает несоблюдение своей жизни религиозным нормам тем, что он вне религии, у него Бог в душе, он сам как-то верит. Ну, на самом деле, это просто обычное нежелание менять свою жизнь, отказываться от зла.
Марк Захарович, вопрос к вам. Как вы думаете, у нас общество способно к диалогу вообще?
Нет, не способно. Не способно, в принципе. В нынешнем состоянии абсолютно. И многие события лишь этот печальный вывод подтверждают. Ну, дело в том, что общество у нас очень несвободно, в этом беда. Вот как раз если бы оно было свободное, если бы у нас были основы там, политической демократии, у нас были бы там и независимые суды, и в полном смысле политический процесс, так сказать, и возможность для свободы самовыражения, то ограничителем было бы право. Право. А у нас оно дискреционно используется. Поэтому у нас, видите ли, люди сидят по тюрьмам, по политическим взглядам. Да? А вот подобным лицам разрешается, значит, действовать на свой страх и риск, и никакой ответственности они за это не несут. Что вызывает массу вопросов, не мне ли не знать, какое количество людей за свои политические взгляды, конкретно за политические взгляды, сидят в этих тюрьмах. А вот этих представителей, этих проторелигиозных сект, их никто не сажает. Поэтому отсюда я делаю вывод, что определенные кругам это выгодно, это интересно, это провоцирует на некоторые действия ответные, а это еще и предмет для того, чтобы кого-то преследовать.
А история знает примеры, когда общество чувствует себя свободным в государстве, чья государственность основывается на религиозных началах?
Нет, такого нет, потому что, вы знаете, вот, например, был опыт в Парагвае, Иезуитской республике, это было абсолютно тоталитарное государство. Да, так сказать, и чаще всего общество свободным является, которое остается светским, в основах своих светским. Хотя исторический опыт знает, когда двигалось к этому светскости общества и переживало некоторые стадии, в том числе и религиозной государственности.
Простите, разрешите вспомнить рассвет Соединенных Штатов Америки. Это общество построено изначально, да, до деформации, социализации на идеалах Библии, идеалах свободы. На мой взгляд, тогда США представлял действительно эталон свободного христианского общества, скажем, до второй половины 20 века.
Дмитрий,
точно.
С вашего позволения я вас перебью, если можно коротко. Охарактеризуйте одним предложением современное российское общество.
Это, ну, во многом советское постхристианское общество, в котором все же теплятся семена религиозного и исторического самосознания, которые могут взойти. И тогда будет прекрасное древо, которое принесет прекрасные плоды. Иначе только выжженная земля.
Давайте подводить итоги голосования. 63% нашей аудитории считают организацию «Божья воля» обычными хулиганами, которые прикрываются христианскими ценностями, и 37% говорят о том, что такая организация нужна, делает правое дело, защищает чувства верующих, ее деятельность необходима. Таких 37%. Друзья, это были баррикады. В баррикадах сегодня сражались адвокат, общественный деятель Марк Фейгин и лидер православного общественного движения «Божья воля» Дмитрий Интео. Большое спасибо, что нашли время и пришли к нам.